говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Ну, как-то вот мы привыкли уже, что то мандарины могут запретить через границу Российской Федерации пускать, то шпроты. Но чтобы живых людей запретили, это, наверное, впервые такое происходит. Здравствуйте, Евгений Гантмахер.
Здравствуйте.
Правильно, я не ошибаюсь, что запретить въезд граждан определенной страны, а ровно это случится с завтрашнего дня, с 20 февраля, ни один китайский гражданин, и причем, как я понимаю, даже не важно, откуда он летит, он может быть с паспортом гражданина Китая, летящим из Сингапура, он не будет допущен на территорию Российской Федерации. Такое впервые, и Россия единственная страна, которая предпринимает такую меру против живых людей. Правильно? Не ошибаюсь, впервые?
Ну да, я такого, честно говоря, я такого не помню. И, ну, там есть единственное изъятие, как было объявлено, что те китайцы, которые будут лететь транзитом, то
ну,
они,
да.
они могут лететь.
Да.
Вот. А, но те, которые
транзитом
приезжают,
те, которые
приезжают
в Россию
да,
летят,
да, которые приезжают в Россию, нет. Я, честно говоря, сейчас вот вспоминаю, я ведь достаточно долгое время был знаком хорошо с работой, допустим, санэпиднадзора российского, когда еще господин Онищенко был руководителем многие годы, который был всегда сторонником, помните, очень жестких мер. Вот вы сказали, помните, там про
да.
мандарины, помидоры.
Помидоры,
да, это все
вино,
было распространено.
Но
да.
это все было распространено в политических,
да,
из
да,
политических
да.
соображений. А здесь, конечно, они скорее, ну, санэпидемиологи. Действительно, соображения, мы не сомневаемся, что не носят политического характера.
Конечно, я тоже
но
думаю.
Сама мера.
Ну, о чем это говорит на первый взгляд? На первый взгляд это говорит о том, что видимо, есть какая-то информация, которую пока мы еще не располагаем, о реальных масштабах инфекции вот этой, вот этого коронавируса.
А другие страны ее не получили, такую информацию?
Ну, каждая страна реагирует, как она может. Ну, ведь в последние дни, и не только дни, вообще вот почти все время, пока вот мы это наблюдаем, да, вот идет информация, как сводки с фронта. Каждый день заболело столько-то, умерло столько-то и так далее. Идет рост. И очень много идет информации, что китайцы, ну, собственно, основная часть людей там заинфицирована, заражена, что они скрывают истинные масштабы. Но для тоталитарных стран, ну, или авторитарных стран, если это угодно, но скорее тоталитарных, потому что Китай страна, конечно, тоталитарная, это типично, безусловно. И, наверное, у нашего российского руководства есть какая-то утечка информации о том, что реальные масштабы там намного больше. Это первое. Второе. Я думаю, что была, видимо, сделана оценка возможностей наших санэпидслужб. Если вдруг действительно к нам бы это дело было занесено, как это произошло в Соединенных Штатах, есть случаи, ну, немного.
В Японии есть, да.
Япония,
да,
Великобритания. Да. Мне кажется, большое впечатление, знаете, произвел какой случай? Вот с этим круизным лайнером, который стоит около Японии. Вы смотрите, что там происходит? Там же просто на глазах идет передача этого вируса. Тем пассажирам там сотни, если не тысячи людей еще сидят в этом корабле. И, видимо, наши власти посчитали, что если этот вирус проникнет в Россию, то остановить они его не смогут.
Не смогут. То есть
да.
они оценили свои возможности.
Да, я думаю, что это оценка таких возможностей. Да.
Вот действительно, одна вещь выглядит немножко странной. Вы правильно, справедливо сказали, что выделяются те туристы, которые летят транзитом. Но все прекрасно понимают, что такое транзит. Это человек выходит из самолета,
да.
он идет в зал в большой, в общий, он проходит через границу, он проходит через даже вот через просвечивающий пункт, да. в котором тоже масса пассажиров. Я вот ну, этого момента
сидит,
не могу понять.
Он сидит,
он сидит по 12 часов.
Да.
Он идет в гостиницу, которая находится на территории
да.
аэропорта. Он может там, это называется, да. вот эти боксы, вот эти капсулы.
Капсульные, да.
Вот с этим-то как быть? То есть здесь мы застраховались, а здесь мы и не собираемся.
Ну, это да, это вызывает тоже некоторый вопрос, потому что если вы вообще по идее, вообще нужно было бы прекращать вообще авиасообщение с Китаем, раз такая пошла уже песня. Потому что получается, что, допустим, те китайцы, которые летят все-таки в Россию, да, и теперь они не смогут это сделать. Естественно, они будут отказываться от билетов, их не будут сажать на эти самолеты. Ну, там, наверное, какая-то часть пассажиров это не китайцы. Но, кстати говоря, если летят какие-то люди, граждане других стран, которые летят из Китая...
Россияне.
Ну, россияне или там украинцы, ну, не знаю, кто там может лететь. Вот, то они, в общем, ровно такие же потенциальные разносчики.
Я тоже ничего в этом логике.
То вообще-то, по идее, да, самолеты пустые или полупустые, Аэрофлот остается, ну, остается единственным, кто туда летает, потому что остальные авиакомпании, насколько я знаю, уже нет, то надо прекращать авиасообщение, ну, железнодорожное сообщение, которое у нас с Китаем есть. То есть раз уж идти на такие чрезвычайные меры, это сделано не было. То есть все равно, вы совершенно правы, Лен, транзитные зоны и прочее, остаются потенциальные довольно большие риски. А ведь там достаточно где-то упустить буквально в одном-двум случаях вот этот вирус. И там трудно сказать, что будет дальше. Потому что, вы знаете, некоторые специалисты ВОЗа, Всемирной организации здравоохранения, уже осторожно говорят, что, возможно, пандемия.
Да, это
или
я слышала.
Пандемия, слышу. Как
правильно говорят. Но так в этом же, вот в этом же и состоит мой вопрос. Они же это тоже, но они это прекрасно понимают, то, о чем мы с вами сейчас говорим. Значит, они не видят, если они прекрасно понимают, что, разрешив транзитный въезд вот этим людям, транзитную пересадку, они рискуют, и они на это идут, значит, риск не так уж и велик. Получается так, что, значит, в запрете других туристов могут крыться еще какие-то мотивы, причины, о которых мы пока
вы
не знаем.
Вы знаете, мне кажется, во всей этой истории с Китаем сейчас, несмотря на то, что все-таки она действительно, вы правильно говорите, она все-таки не очень политическая, но она все-таки связана с объективными обстоятельствами, но есть небольшой и политический аспект. В чем он заключается? Мы же не знаем реакцию Китая на такие меры, потому что действительно все другие страны на такие меры не пошли. Ну, японцы,
например. Мы знаем реакцию Китая. Сегодня абсолютно шоковая, просто, может быть, вы не прочли, но шокирующая реакция, вернее, шокирующим назвали это решение китайские дипломаты. Они потрясены, они не ожидали.
Это дипломаты, которые занимают текущую деятельность. Но есть руководство Китая в лице господина Си.
Этого еще не было.
Мы пока этой реакции не слышали.
Нет, это правда.
Это вот это важно. Потому что Китай, как страна не демократическая, есть некая конечная инстанция, которая должна как-то, ну, как бы поставить точку в этом вопросе. У нас же с Китаем демонстрируются все эти годы некие особые отношения.
Да.
Ну, в силу геополитических причин и прочее. И мне кажется, что здесь есть какие-то риски, наверное, вот такой вот либо непоследовательности, либо жесткости. Потому что действительно, где-то очень жестко себя повели, где-то наоборот эту жесткость не довели до конца. То есть китайцы могут воспринять, они сейчас там сидят, анализируют эту ситуацию, безусловно, но как недружественное жесть. И это ведь что означает?
Именно потому, что единственная, да. Это еще да. Вот усугубляет
это. Это единственная жест. Страна, которая
да,
пошла на такую
да.
меру, причем совершенно правильно, она пошла не полностью. То есть здесь ведь Китай очень любит, вот иногда бывают утечки публикации в главной газете Жэньминьчжэбао, да, которая является официально, как у нас была «Правда» в свое время, когда там истина там печаталась. И они время от времени там про Россию печатают статьи не очень такие, я бы сказал, лестные, где они пишут еще до этой ситуации, уже достаточно много лет. Я помню, как-то один раз там Дмитрий Анатольевич Медведев еще премьером съездил, на следующий день статья в Жэньминьчжэбао, что ну что такое Россия? Россия страна слабая, неразвитая, реформы не проводит, экономика на нулях. Ну, такое, вы знаете, пренебрежительное такое отношение. И посмотрим. Я думаю, что это такой очень важный вопрос. И здесь, кстати говоря, просматриваются очень большие экономические последствия.
Вот мы сейчас да. об этом поговорим. Я представлю вам нашего другого гостя из Санкт-Петербурга. С нами Полина Рысакова. Полина, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Полина руководит лабораторией по изучению китайского туризма. То есть она очень глубоко этими вещами занимается. И, Полин, я видела с вами сюжет местной телекомпании, в которой вы говорили о совершенно неожиданном повороте. Это было еще до вируса. Вы говорили о том, что китайский туризм превращается не в российско-китайский туризм, а в китайско-китайский туризм. То есть его начинают оформлять те же китайцы здесь. Но вы, может быть, об этом скажете и в нашем эфире. Но пока мы посмотрим сюжет о том, какие уж какой ущерб для российской экономики уже сейчас прогнозируется от того, что не поедут сюда больше китайцы?
Еще в конце января власти Китая ограничили выезд своих туристов за пределы страны. А спустя несколько дней о приостановке организованных туров для граждан Китая объявили и в России. С 20 февраля правительство России внесло временный запрет на въезд в страну всем гражданам Китая. Теперь это касается не только туристов, а вообще любых категорий граждан. Помимо этого, Кабинет министров поручил МВД приостановить прием документов и выдачу приглашений китайцам, независимо от цели их визита. Запрет не затронет только тех пассажиров, которые следуют транзитом через российские аэропорты. Министерство образования порекомендовало российским вузам продолжить обучение китайских студентов в дистанционном режиме. По мнению экспертов, из-за запрета может возникнуть проблема с рабочей силой, особенно в сельском хозяйстве и строительстве. Прежде всего, недостаток рабочих из Китая касается дальневосточного региона, но также и центрального округа. В частности, в Москве участок новой линии метро от станции Коммунарка до улицы генерала Тюленева строит китайский концерн. По словам вице-мэра Андрея Бочкарева, сейчас там работают 120 специалистов из Китая. Но больше всего от запрета пострадает туристический бизнес. Ежегодно именно в туристических целях Россию посещают около 1,5 миллиарда китайцев. По оценке Ассоциации туроператоров России, за февраль и март потери составят примерно 3 миллиарда рублей. Если группы китайских туристов не вернутся в Россию и в летнем сезоне, потери отрасли могут составить порядка 31 миллиарда рублей. Убытки потерпят не только гостиницы и турагентства, но также музеи и транспорт. По сообщениям СМИ, китайские дипломаты удивлены, что решение принято в момент, когда, по их словам, число заболевших пошло на спад. На данный момент Россия – единственная страна, которая ввела подобное ограничение.
В 2019 году было 2,8 миллиона, миллиона китайских туристов. И 321 тысяча работников сейчас на предприятиях заняты по официальным данным на российских предприятиях. Но они, если они здесь работали и не уезжали домой, то с ними никакой проблемы не будет. Будет проблема именно с туризмом. И, Полина, вот если пока не говорить о той проблеме, про которую я уже сказала, что они приезжают, эти китайские туристы, и денежки уходят снова в Китай, потому что их встречает китайский гид. Вы понимаете, что все равно отрасль ущерб несет. Так я понимаю? От того, что сейчас их у вас не будет с этого дня, с завтрашнего дня.
Да, есть такой момент. Единственное, что прежде чем ответить вот на первый вопрос, я хотела бы немножко прокомментировать относительно запретов, потому что здесь нуждаются некоторые уточнения. Во-первых, еще в середине февраля Россия запретила въезд транзитных туристов и транзитных пассажиров из Китая. И как раз с этим были связаны очень большие жалобы Аэрофлота, который у нас является одним из крупнейших перевозчиков транзитных из Азии в Европу дальше. Поэтому это не совсем корректно говорить о том, что транзитные пассажиры у нас остались. Во-вторых, действительно был запрещен уже тогда...
Полина, подождите секунду. Что значит не совсем корректно? Мы читаем вообще-то распоряжение правительства. Значит, это некорректное распоряжение, в котором написано «за исключением транзитных пассажиров». Мы же сейчас читаем документ, который только что вышел и вступит в силу завтра. «За исключением транзитных пассажиров». А он его исключает. Так что корректность тут ни при чем. Тут документ.
Все так же бизнес-визы, которые разрешаются въезд в туризм сейчас. Во-вторых, еще остались у нас те, кто обладает правом на вид на жительство и временным разрешением на работу. Поэтому эти категории китайских граждан все равно пока еще могут приезжать, уже говоря о дипломатических сотрудниках. Во-вторых, Россия далеко не единственная страна, которая ввела такого рода ограничения. Из европейских стран такое ограничение ввела также Италия. Очень жесткие меры принял Израиль, который запретил и транзитных, и вообще всех иностранцев, которые были в Китае, и самих китайцев. Плюс сегодня было объявлено о том, что Израиль запрещает также въезд из тех стран, которые в Азии находятся, допустим, там Сингапур, Япония и ряд других, еще и Таиланд. Во-вторых, в самом непосредственно в азиатском регионе въезд для китайских граждан закрыт на Тайване и в Гонконге. Поэтому говорит о том, что США точно так же закрыли въезд для китайских граждан. Поэтому говорит о том, что Россия единственная страна, но это тоже не совсем корректно, потому что такие меры приняли многие другие страны. Но, конечно, да, сейчас мы видим вот эту дифференциацию по отношению к Китаю, кто на такие меры пошел, кто на такие меры не пошел. Но как раз сегодня Поликова поясняла, что Россия приняла вот такое более жесткое ограничение на въезд, которое уже отсекает не только туристов, но также и студентов, и тех, кто приезжает с рабочими визами, бизнес-визы при этом, подчеркиваю, остаются еще. Связано с тем, что мы наблюдали приток достаточно большой китайских граждан, которые вот думали, что в России им будет более спокойно, ну и, соответственно, Россия должна была обеспечить им карантин. и карантин говорит, что она не совсем готова и может. Если обращаться непосредственно к вопросу о влиянии на туризм, то я бы скорее сказала бы, опять-таки, неизбежно возвращаясь к вопросу китайского въездного туризма. Да, безусловно, те, кто музеи, гостиницы, те, кто обслуживает китайских туристов, несут непосредственные убытки. Но, опять-таки, надо помнить о том, что сейчас зимний сезон. И поток сейчас не сопоставим ни с летним, ни с весенним, ни с осенним. Поэтому говорить о том, что это прям радикальный удар, было бы несколько преждевременно. Во-вторых, более серьезно на самом деле сейчас будет та мера, которая была сегодня введена, когда под категорию граждан Китая, которые запрещаются для въезда, подпадает уже также и Тайвань, и Гонконг. И вот для легального российского турбизнеса, который работал на обслуживании на этих категориях туристов, Гонконг и Тайвань, это гораздо более серьезная мера, потому что она затрагивает легальные российские компании, она затрагивает тех легальных российских гидов, которых на этих потоках работали. Поэтому, скорее, я бы здесь все-таки о тех оценках, которые приводятся в сюжете, о том, какие страшные миллиарды мы теряем, я бы была бы более осторожна, потому что эти цифры считаются немножко формально. Да? Мы берем среднюю стоимость тура в поездку в Россию, умножаем на предполагаемое количество туристов, которые были бы, и считаем те наши потрясающие убытки.
Полин, все, спасибо. Спасибо вам огромное. Я все поняла. Я хочу вам сказать, что не нужно нас здесь сейчас корректировать, потому что ни одна страна мира не ввела полного запрета для граждан Китая в въезда в свою страну. И Италия, и Израиль, о которых вы сейчас говорите, эти страны действительно ограничили въезд для тех, кто побывал в Китае. То есть речь идет о тех, кто побывал в Китае. В этом документе идет речь о гражданах Китая, без всяких оговорок, побывал, не побывал, откуда он летит. С завтрашнего дня граница перестанет пускать китайских граждан в страну. И эта страна единственная, которая так поступила. И поэтому дипломаты китайские говорят о шокирующей реакции, о шоковой реакции. Что касается всех остальных цифр, то понимаете, этот сюжет, он же единственный один. Очень много оценок сейчас дается, и все они говорят о том, что цифры велики. И представители вашей индустрии уже оценивают ущерб, который в феврале, понимаете, в феврале уже февраль заканчивается, запрет только завтра, и уже февраль прогнозируется как 1,4 миллиарда рублей потерь для туристической индустрии. Так что простите, пожалуйста, но очень много экспертов, которые дают очень высокие цифры этих потерь. И с нами на связи Николай Марковцев из Владивостока. Здравствуйте, Николай, очень приятно вас слышать.
Здравствуйте.
И видеть особенно здравствуйте. Вы живете в городе, в который 4 часа садится китайский гражданин, и вот он уже в России. Их было очень много у вас, китайских туристов. Это вопрос я задаю, потому что я там никогда не была, в Владивостоке. Покупателей, туристов, бизнесменов. Теперь их, конечно, станет меньше. Как вы прогнозируете ущерб для своего города?
Ну, мы полностью зависим от Китая, Приморский край, к сожалению. Вся вот это вот импортозамещение, оно ни к чему не привело. Потому что как только закрыли китайскую границу, у нас тут же исчезли японские запчасти, французские духи, турецкие костюмы, немецкая мебель, ну и все остальное. То есть все, получается, возили из Китая, все это была контрабанда. И все продукты, овощи, фрукты, мясо, значит, все везут из Китая. Яйца. Поэтому, если полностью перекрыть границу, вот перекрыли границу, и сразу прилавки у нас, значит, все поисчезало, но поняли, что скоро-то голосовать надо за Конституцию, поэтому границу вновь открыли. Но цены не вернулись. Они в 2-3 раза подскочили, хотя и китайская продукция пошла, но пока цены на прежнем уровне. Я только сегодня ходил по магазинам, и цены на прежнем уровне. Я спросил, а почему же фрукты, овощи продают по таким высоким ценам, когда границу, как нам объявляют, открыли, и фуры пошли? Не отвечают. Значит, что в Китае карантин. Если раньше, скажем, на этом поле работало 300 человек, а сейчас не более 3. Просто не успевает собирать урожай и привозить к нам в Россию. Если, вот, скажем, на одну базу, я знаю, приходило по 2 фуры в день, сейчас 2 фуры в неделю. Поэтому цены пока у нас очень высокие, но надеемся, что все-таки будет увеличение ввоза продуктов, и цены у нас будут снижены. Потому что сейчас все принимаются меры для того, чтобы не будоражить население. Вот такая сегодня у нас ситуация. Я могу еще добавить, если у нас китайцы по улицам бегают очень много, я даже удивился. Очень много. Вот идешь по центральным улицам, навстречу три китайца или там корейца, один русский, один славянин. В магазин зайдешь, там больше половины китайцы, корейцы. То есть у нас очень много студентов в Дальневосточном федеральном университете, молодежи. Поэтому, возможно, они заехали. Но я смотрю, каждый день заезжают с чемоданами. Все они бегают по городу в масках. Наши ходят без масок. Вот пока у нас такова ситуация, у нас никакой паники нет, потому что... Ну, у нас такой народ, пока петух не клюнет в одно место, мы ничего не боимся. В Китае немножко ситуация напряжена, как мы понимаем.
Вот, спасибо, Николай. Вы, пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. С нами Дмитрий Новиков сейчас на связи, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам. И, Дмитрий, у нас, конечно же, к вам вопрос, который касается уже отношений политических. Это никак не скажется на этих отношениях? Не выразит ли Китай некие обиды, что мы, конечно, все понимаем, вирус, но он идет на спад, как уже удивились немножко дипломаты. Каково ваше личное отношение к тому, что с завтрашнего дня запретят въезд гражданам Китая на территорию России?
У Китая, надо сказать, очень хорошая дипломатическая школа, и даже если они будут не очень довольны некоторыми нашими решениями, я уверен, что они проявят максимум корректности. Нам со своей стороны, конечно, размышляя о том, чтобы обеспечить интересы своего государства, страны, граждан, не перебдеть, потому что пока вот такой угрозы, которая бы требовала закрытия границ, ну, не ощущается просто-напросто. Поэтому этот запрет нужно рассматривать как очень временную, краткосрочную меру. Если тенденция, связанная со спадом коронавируса, распространение этого заболевания в Китае пойдет на спад, то такие признаки уже есть. Соответственно, и нам нужно будет оперативно принять решение по отмене ограничительных мер.
Ну, смотрите, если вы говорите, что если пойдет на спад, так они говорят, уже пошла на спад. Эта мера не предпринималась, это началось в начале января, вы помните. Никакой меры. И вдруг сейчас, в конце февраля, когда объявляют, что идет на спад, начинается запрет на въезд этих граждан. Вот,
поэтому я и говорю, что в этой ситуации нужно не перебдеть, не перестараться. Что касается общей ситуации, ну, на политическом уровне не раз звучали декларации, в общем, для того, чтобы они звучали, есть вполне определенные основания о том, что отношения между Россией и Китаем сегодня находятся на беспрецедентно высоком уровне. Это действительно так. Уровень взаимопонимания достаточно высок. Есть динамика роста товарооборота. У этого товарооборота, у нашего экономического сотрудничества, конечно, использован еще не весь потенциал. Есть надежда на то, что он будет расти и дальше, несмотря на тот неприятный эпизод, который испытывают наши китайские друзья. Я уверен в том, что тот потенциал, который есть у Китая, потенциал экономический, потенциал финансовый, потенциал научный, потенциал в сфере здравоохранения, безусловно, поможет и позволит справиться с этой проблемой. И мы со своей стороны должны здесь просто выразить соответствующую солидарность с Китайской Народной Республикой и ограничительные меры. Вот эти, возможно, окажутся поспешными. Я бы еще раз призвал тех, кто принимал это решение, внимательно относиться к этой ситуации, тщательно ее изучать и как можно быстрее, если положение вдруг не приобретет какой-то обвальный характер, не изменится в худшую сторону, принимать решение об отмене ограничительных мер.
Ровно то, о чем я и хотела вас спросить. Кажется ли вам это решение экономически просчитанным? Вот мы сегодня мы говорим пока об одном городе. У нас один город на связи, Владивосток. Я сегодня по совпадению тоже разговаривала с жительницей Владивостока в Москве. И она говорила, она вспоминала, она сейчас живет в Москве, она вспоминала, что когда рухнул доллар и вырос юань, как все эти их соседи ломанулись во Владивосток, скупили там, торговля расцвела, она говорит. Говорит, что, в общем, довольны были, конечно, вот эти вот лавочники и это, ну, все, кто занимается бизнесом, торговлей, что было скуплено абсолютно все. И сейчас она тоже говорит, когда приезжает, что эта торговля живет во многом благодаря, бизнес живет благодаря тому, что приезжают китайцы. И Николай Марковцев говорит, что город завязан на Китай. Считаете ли вы, что хорошо посчитали, прежде чем закрыть им сейчас доступ в город и в страну, в Россию?
Я сам дальневосточник, родился в Хабаровске, заканчивал Благовещенский государственный педагогический университет. Собственно, Благовещенск остается местом моего жительства и сегодня, несмотря на то, что я, конечно, провожу много времени в Москве и в других регионах, как депутат Государственной Думы. Вот здесь очень важный момент. Сейчас, когда так негативно, так очевидно негативно на состоянии дел в приграничных городах, приграничных территориях сказались ограничительные меры, связанные с возможностью вести бизнес, поддерживать экономические связи вот в этих приграничных территориях, мы должны сделать очень серьезные выводы на будущее. Мы должны сделать так, чтобы вот тот экономический потенциал, который когда-то у Дальнего Востока был, который так тщательно, пунктуально, настойчиво развивала советская власть, советская система, вернуться к тому опыту, использовать наработки, в конце концов, других стран, опыт, наработки современные, с тем, чтобы вот эти территории приграничные были обеспечены сами необходимым и сельскохозяйственным производством, производством продукции, и то, что это зачастую территория рискованного земледелия ничуть не означает, что не могли бы обеспечивать себя помидорами, огурцами, другой продукцией, тем более, что все это уже было. Когда-то существовали огромные тепличные комбинаты, которые продовольственную проблему в значительной степени, конечно, не полностью, но в значительной степени помогали решать. Этот опыт обязательно должен быть востребован, мало ли какие еще события могут происходить. Поэтому эти земли, Приморье, Хабаровский край, Якутия, Амурская моя родная область, должны, конечно, быть обеспечены продовольствием здесь же, потому что опыт развития сельского хозяйства здесь был, та же Амурская область когда-то считалась житницей Дальнего Востока.
Спасибо вам, Дмитрий, за участие в нашем эфире. Мы этот экономический разговор продолжим, но сначала посмотрим опрос московских прохожих. Поддерживают ли они такое решение не пускать больше с завтрашнего дня в интересах их же собственной, как бы вот о них заботятся, медицинской безопасности граждан Китая в страну. Да, и 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира, по которому вы тоже можете присоединяться к нашему разговору и высказывать свое мнение, согласны ли вы с таким запретом. Смотрим опрос.
Поддерживаете ли вы запрет на въезд в Российскую Федерацию граждан Китая?
Ситуация может быть и опасная в плане с коронавирусом, но свобода граждан на перемещение, она не должна нарушаться. Вот нет, наверное, не поддерживаю.
Надо было это раньше делать, то есть когда действительно это было все в таком разгаре, да, тогда вот, наверное, надо, ну, может быть, какое-то ограничение вести, да, там, 2 недели, например. А сейчас, ну, люди ни в чем не виноваты, и кто-то здесь живет, к семьям едет. Если они говорят, студенты, люди учатся, но почему это должно сказываться?
Нет, не поддерживаю.
Почему?
Я считаю, что Китай сам справится со своими внутренними какими-то барьерами для зараженных людей. И пускай приезжают. То есть и туристы же встают какой-то пользу для экономики.
Да. Почему? Можете объяснить?
Ну, потому что, чтобы мы не болели и не везли заразу всякую. Зачем оно нужно?
Ну, временно, да. На момент, как бы, развития эпидемии, она сейчас, как бы, развивается, нужно ограничить въезд.
Мне, честно, кажется, что в любом случае уже все, кто могли, приехали. И если уж вирус к нам попал, то он уже попал. Поэтому, как бы, в любом случае это не от нас зависит. Что бы я сейчас ни сказала, я не думаю, что это повлияет на итоговый результат.
Такая ситуация вообще в моей жизни, она первый раз. Так, чтобы вот там были всякие гриппы, там, вирусы, но такого сильного, с таким высоким процентом смертности, ну, на моей истории этого не было. Поэтому я считаю, что это какая-то экстремальная ситуация. Если экстремальная ситуация, могут быть и какие-то экстремальные меры.
Я 3 года жила в Китае сама, и у меня очень много друзей. Не волнуйтесь, я уже давно оттуда уехала. У меня там очень много друзей, и просто, честно говоря, я считаю, что это запрет неправильный, потому что он нарушает права человека передвигаться свободно по миру. К чему мы сейчас все пришли, и что очень прекрасно. Я считаю, что любой человек может в любой момент поехать в любую страну. Поэтому я считаю, что это запрет нарушает права, и просто нужно сделать проверки более детальные на въезде.
Вот видите, Евгений, смотрите, молодой человек говорит, столько, это аномальное количество жертв. Но это совсем не так, потому что от обычного гриппа в том же Китае и в любой другой стране сравнительно умерло уже на эту минуту больше людей, чем от этого, от любого другого типа гриппа. Просто сейчас все внимание этому, потому что он новый и он не лечится. Но количество, конечно же,
там какое-то количество людей, как да. китайцы сообщают, выздоравливают.
Да, правда, да, да, но он не как. Лечится, как лечат.
Да, но тут важный другой факт. Вот видите, китайские дипломаты, как вы сказали, говорят, что у них пошло это на спад. Ну, по крайней мере, на вчерашний день, я так, конечно, не слежу в онлайне, но на вчерашний день ситуация все-таки была, к сожалению, по нарастающей. То есть было дополнительное число людей выявлено в Китае, кто болеет, и дополнительное число умерло. Потому что...
Они же, опять же, они же сами же и объясняют всем, что наши методы проверки становятся все более современными, изощренными и так далее. Поэтому мы сами делаем так, что количество их увеличивается, но мы думаем, что на спад, потому что те, которые заболели раньше, просто не могли качественно проверить.
Пока, насколько я знаю, вот информацию из, так сказать, допустим, источников Всемирной организации здравоохранения, которая в этом тоже здесь наблюдает за этой ситуацией, пока эпидемия до пика не дошла. Потому что действительно каждая эпидемия, как вот вы говорите, это уже грипп, или помните, был там свиной грипп, или там Эбола, там такие эпидемии время от времени возникают. Но там есть определенный пик, который констатируется потом, что все, пик мы достигли, и все идет вниз. Вот пока официальных заявлений, ну, по крайней мере, международных организаций, которые этим занимаются, я не читал. Может быть, они сегодня появились, но мне кажется, что те люди, которые у нас вводили этот запрет, ну, они же внимательно следят за этим всем, понимаете?
Все-таки нам кажется, что они это получают все-таки...
Ну, естественно, это профессиональные люди. Это то же самое Министерство здравоохранения. Это то же самое Роспотребнадзор, который сейчас выполняет функции вот этой санитарной охраны. Я еще раз говорю, это очень действительно серьезная мера.
Хорошо очень сказали. Это достаточно профессиональные люди, чтобы оценить свой непрофессионализм и неспособность справиться
с
проблемой.
Они, наверное, на совещании господина Мишустина, у них же там каждый день штаб заседает.
Не хотят брать на себя ответственность. Да. Я не хочу брать на себя ответственность. Да. Проще запретить, чем потом что-нибудь случится, я не смогу вылечить.
Ну, слушайте, мы же видим в Китае, что происходит. Когда люди не имеют права выйти из дома, особенно вот в тех районах в Ухане и вот в этой провинции Хубэй, не имеют права выйти из дома. Люди не ходят на работу. Там какие-то действительно драконовские абсолютно меры предпринимаются. И, конечно, когда наши начальники себе представляют, что, не дай бог, у нас где-то аналогично будет, ну, мы, кстати говоря, как китайцы, это не сможем организовать. Нет. Если у нас девушки убегают,
мы не
убегают из больниц.
Да, которые судом. Это же тоже удивительно прекрасная история, в кавычках, тем не менее, когда девушку, которая якобы представляет угрозу заражения для окружающих, вытаскивают в суд, которая сидела дома после этой больницы. Ее вытаскивают в суд, вокруг нее полно людей, репортеры, публика, болельщики, судьи, в конце концов. И ее судом заставляют вернуться и пройти карантин. Ну, я считаю, что в таком случае нужно забрать с собой весь суд. И всех, кто там был под этот карантин, потому что она уже успела, опять же, если допустить, как вот с нашими транзитными пассажирами, которых мы обсуждали, если допустить, что она нездорова, она перезаражала по ходу суда, который ее отправлял на карантин, кучу народа.
Мы же с вами видим, что у нас иногда судопроизводство идет в скайпе. То есть вполне можно было бы ее переместить обратно в эту больницу,
конечно.
Поставить видеокамеру. Ну и, пожалуйста, пусть она дает показания тому же суду.
Все-таки, вот интересно, да. Николай Марковцев, Николай, я вам обращаю свой вопрос. Я понимаю, что глупо в эпоху интернета, когда нет информационных границ, спрашивать вас, а не знаете ли вы случайно получше, там, находясь ближе географически к Китаю, что у них, какая у них действительно ситуация на данный момент с этим? Верите ли вы заявлением их, что эпидемия идет на спад, потому что, например, вы располагаете, находясь ближе географически, какой-то другой, ну, дополнительной информацией, чем той, что мы вот тут с Евгением в Москве?
Я с Китаем общаюсь порядка где-то два раза в день. С Шэньчжэнем конкретно, да? Гуанчжоу. Значит, вот, например, человек вышел за хлебом, его измеряют температуру при выходе из дома, при входе в магазин, все ходят в масках, и вот пока он сходил, купил хлеб, у него измерили 4 раза температуру. Люди все дисциплинированы, им сказали сидеть дома, все сидят дома. Вот у меня сын там работает, они уже 3 недели не работают, все сидят дома, то есть им все время каникулы продляют. Но тем не менее, вот буквально он мне сегодня сказал о том, что им уже сообщили, что вот пик преодолен и пошел небольшой спад заболеваний. Ну, они в это верят, что пошел спад.
Значит, есть такая улице... информация. Вот информация, да, которая идет оттуда, существует она, да.
Так. Но вместе с тем, с Гонконгом общаемся, гонконгские врачи говорят о том, что по их данным якобы цифры китайцев 10 раз занижают, как минимум. Я не знаю, откуда они берут такую информацию. У нас в печати это проскальзывает. Возможно, это так. И вот мне тоже кажется, что все-таки заболевших побольше и умерших побольше, возможно, это скрывается, чтобы не создавать какое-то нежелательное последствие для Китая. Потому что Китай несет сегодня большие убытки, мы это понимаем. И поэтому, возможно, цифры занижаются. Да, тем более социалистическая страна. Все возможно. Это не капитализм.
Николай, ну вот вы знаете, я опять же сверю свои ощущения. Мне все-таки кажется, когда они буквально, ну, не десятками же они их все-таки считают, а вот они говорят, там добавилось 5, 7, 15, то есть какие-то, ну, вызывающие доверие эти цифры, они бы могли скрыть, что врач умер, есть, один, второй. Они же могли это скрыть, они же этого не делают.
Совершенно правильно. Более того, они выставляют карту. Вот, например, человек сидит дома, он смотрит, человек, который заболел, это 1.5 километра от его дома, чтобы он уже чувствовал себя, вел осторожно. То есть они на карте сообщают, и каждый может посмотреть, где кто заболел, далеко ли это от его дома, где он живет. То есть у них, конечно, здесь все очень налажено, очень много брошено людей, врачей. У нас, конечно, так скорее бы всего не смогли работать. У них работают. Более того, вот тоже мне рассказывают, повысили цены только на маски, мгновенно страшный штраф. У нас это не происходит. Цены взлетели на маски в Владивостоке, быстренько их раскупили, масок сегодня нет никаких. Ну, вроде и контролирующих органов очень много, наверное, больше всех у нас в России. Однако никто ничего не контролирует. А в Китае все поставлено очень строго. Вот тут они молодцы.
Ой, спасибо, Николай, очень интересная информация. Я все-таки теперь предлагаю перейти, еще раз вернуться к экономической части. Да. Я бы хотела, Евгения, вас спросить, насколько вообще-то, вот насколько до этой эпопеи экономика России была зависима от китайской, вот зависима буквально, как говорит Николай, мы без них, ну вот куда у нас все фрукты, овощи в магазине, зависима. И действительно, если это затянется, а такие штуки имеют обыкновение затягиваться. Я вот не помню, в Грузию разрешили самолеты летать или нет?
Нет.
Нет, все еще не разрешили. Хотя, казалось бы, уже все это растряслось, и забыли думать про эту абсолютно дурацкую историю с каким-то там персонажем, которому стула не хватило или что-то, а самолеты не летают. То есть это может затянуться. И вот я бы хотела послушать, и думаю, что наша аудитория тоже ваш анализ.
Ну, смотрите, если говорить про экономическую зависимость, ну, скажем так, она, конечно, очень различается по регионам, о чем мы с вами уже говорили. Вот коллега из Владивостока сказал. И, в общем, вся вот эта зона Дальнего Востока, юг Сибири, которая примыкает, и где логистика удобная, там, конечно, зависимость очень большая, особенно по потребительским товарам. Ну, те же продукты питания, ширпотреб всякие. Потому что, кстати говоря, вот наш депутат говорил, надо нам возобновить сельское хозяйство там и прочее. К сожалению, это уже невозможно, потому что люди уехали. У нас есть такая вещь, отток населения с Дальнего Востока. Они едут в центральные районы России, едут в южные районы России. И вот те, кто когда-то, может быть, 30-40 лет назад еще мог бы помидоры поверячивать за небольшую зарплату. Таких там уже не осталось. Почему и китайцы появились?
Вот я на крошечную секундочку вас прерву и дополню. Вот из сегодняшней встречи с жительницей Владивостока, она говорит, что ее поражает в Китае, как возделывается каждый сантиметр земли. Каждый сантиметр возделан под какие-то культуры.
Культура, это специализация. Они, например, китайцы давно известны, уже много лет, арендуют землю в районе озера Ханка. Это Приморский край, очень неплохой климат. Это юг, на самом деле, Дальнего Востока. И они там выращивают, например, лук, всякие другие овощные культуры в большом количестве, потому что у них не хватает земли в китайской провинции Халузян, которая вот там примыкает к России. Я просто к чему, что восточная часть Российской Федерации, азиатская часть, особенно южная часть, конечно, от Китая в потребительском смысле зависит очень сильно. Если говорить про там Москву, Петербург, европейскую часть, ну, это в меньшей степени, конечно. Это в меньшей степени. Хотя, помните, недавно вдруг возник там такая небольшая паника насчет чеснока. Ну, действительно, я хожу в магазины, это моя профессия, мне это нравится, с моей цены, как, что, чего. И я покупаю что-то китайское. Да,
это... То есть вы даже смотрите специально чей-то чеснок, слушайте, выбирая, но... предпочитает. Интересно.
Нет, нет, там иногда и нет выбора. Потому что наш чеснок, у него нет никакого вида, он некрасивый, часто подвялый, а китайский чеснок красиво упакованный. Или вот мы любим дома помело, например, такая, да, цитрусовая культура. Китайская. Это Китай, прям написано, да. Там все это дело. Вот. И так по очень многим видам продовольственных товаров действительно есть. То, что мы даже не знаем, что это китайское. Но, я повторяю, здесь пока в России, вот в европейской России, это не так ощутимо. Ну, или возьмите Краснодарский край, где действительно люди сами выращивают, где мощное сельское хозяйство, там этого нет. Но мы, видимо, если это будет затягиваться, вот пока еще рано говорить, но еще месяц-два, если такая ситуация будет продолжаться, мы получим определенные сбои на рынке, например, электроники. Это уже будет по всей стране. Но у нас львиная доля. Телефоны, или всякие там телевизоры, компьютеры.
Нет,
и но так
это
далее.
Же возить не запретят. Это
А в Китае останавливается производство. Вот оно в чем дело. Вы понимаете, не потому что.
Да, это не имеет отношения к запрету.
Да. Совершенно, потому что, как показали исследования, на воздухе вирус не живет. Он переносится вот очень коротко от людей там и прочее. Да, но в Китае, вот наш коллега из Владивостока говорил, многие предприятия остановились. Там, где какие-то производятся комплектующие и так далее. Например, есть уже какие-то признаки, вот я читал, там компания Apple начинает испытывать определенные вещи, потому что Китай в каком-то смысле является кузницей мира для производства вот этого этого очень распространенных товаров, которые связаны с электроникой. И у них реально может упасть производство. И, соответственно, тогда и на наш рынок будет это повышение цен. Вот как получилось у нас с теми же самыми помидорами, да, как было сказано, в первые, когда в панике прекратили завоз на Дальний Восток, действительно цены поднялись, потом открыли, но цены остались прежними.
Да, вот как сказал
вот
Николай.
Вот такая ситуация, если будет еще, я повторяю, не сразу, но месяц-два это продолжаться, она может распространиться и на вот этот вид товаров, который действительно у нас распространен.
Самый ходовой.
Ходовой, и это уже по всей стране. Потому что, я повторяю, продукты это скорее ближе туда, к границе китайской. А вот, ну, здесь снова вопрос чисто медицинский. Потому что то, что действительно Шэньчжэнь, вот эта особая экономическая зона, она попала очень сильно под эту эпидемию. Очень сильно. Вот, так же, как южный район Китая, там Гуанчжоу и так далее. Но почему китайцы говорят, что у них это пошло на спад? Что пока, я повторяю, официально не подтверждено. Ну, они, видимо, пытаются сбить какую-то панику. Ну, потому что люди действительно, и в Китае в том числе, жить вот в такой вот ситуации, когда тебе 4 раза измерили температуру, пока ты сходил за хлебом, ну, это психологически очень сильно влияет. Это очевидно абсолютно. И поэтому какие-то вещи здесь есть. Поэтому посмотрим. Если, я считаю, у нас до конца февраля не появятся оптимистические сводки по количеству по количеству тех людей, кто заболел, и тех, кто излечился, да, и кто, так сказать, пойдет вниз число умерших, то тогда, конечно, экономические ущербы будут намного больше. Что касается туризма, последнее. Ну, правильно наш коллега из Петербурга сказал, что, конечно, туризм носит сезонный характер. Но, если мы возьмем снова же районы Сибири и Дальнего Востока, не Петербург, понятно, летом в Петербурге больше туристов, в том числе китайских, то там, допустим, на озеро Байкал туризм, это я просто знаю, он всепогодный и всесезонный. Ну, послушайте, они и зимой, в морозы, это известно, они просто едут на Байкал. Озеро, там остров Ольхон, Иркутск, там Листвянка, вот эти все места, они просто закрыты китайскими туризмами постоянно. Может быть, это не такой большой поток, как это, допустим, идет в Петербург, но, кстати, это рядом с Китаем. Это дешевле, это более доступно китайцам. Почему они едут, это отдельный вопрос, что их там интересует, допустим, в том числе зимой. Ну, не знаю, кстати говоря, есть довольно большие скидки, так называемые, как у нас, помните, были профсоюзные. Вы можете купить дешевую путевочку и поехать хоть куда. Потому что вы, допустим, никогда
не были.
Нет, ну
вы давайте мы не списывать, что их интересует культура, история, а особенно их Владимир Ильич Ленин интересует. Там просто паломничество, и мавзолей, и горки ленинские, и в Санкт-Петербурге Смольный и так далее.
Да. И, ну, я просто что хочу сказать, что пока, наверное, для туризма еще не наступили такие действительно плохие времена, наверное, рано действительно об этом говорить, потому что только-только это все началось. Но еще раз повторяю, если это месяц-два будет продолжаться, наступит весна, Ага. Действительно, люди поедут более активно, и, то есть могут поехать, а они не поедут. Не тогда поеду. Целый ряд компаний наших, которые специализируются только на китайском туризме, они могут очень сильно прогореть. Мы с вами такие случаи помним, когда какие-то туристские компании банкротились, это очень резонансно. Вот, поэтому...
Из-за каких-то, например, вот, революционных событий, происходящих.
Да, да. Поэтому в давайте
странах,
в панику не впадать, это очевидно. В панику
но
не
мы
надо
анализируем
впадать.
Только, но... что может, к чему может привести затягивание этого запрета.
Но говорить о том, что все, типа, все прошло, вот этот запрет нам четко говорит, что нет, ребята, все еще может быть впереди.
Вот, Николай, я, знаете, во-первых, хочу вас спросить, простите, я не могу сейчас подсмотреть во время эфира в конвертер валют, сколько это в рублях 10 тысяч? 10 тысяч юаней.
10 тысяч юаней сейчас примерно получается так, что 10 рублей 1 юань. Так. Примерно такой курс сейчас. Было еще недавно 4 рубля 1 юань, а сегодня уже около 10 рублей.
10 тысяч юаней. Это сколько? Да.
Это 100 тысяч.
Это 100 тысяч рублей?
Это 100 тысяч рублей.
Что,
но если 1 юань, если 1 юань 10 рублей, как говорит наш коллега,
то 10 тысяч это 100?
Это 100 тысяч рублей.
Это очень
это
много.
Так, если это
Николай,
так, это надо уточнить.
Точно, вот я, уважаемых слушателей, тоже попрошу быстренько влезть в конвертеры. То есть, получается, 10 тысяч юаней это 100 тысяч рублей, правильно мы посчитали тут?
Да, совершенно правильно. Может быть, сейчас это 9 вот так прыгает. Я смотрел это где-то 10-3, вот был такой курс назад.
Хорошо, почему теперь я спрашиваю об этом? Я объясню, потому что я смотрела сюжет большой из Санкт-Петербурга с ценами, с расценками для китайских туристов. Оказывается, тур в Санкт-Петербург, который включает Москву, он стоит 10 тысяч юаней. Это большие деньги они платят за то, чтобы приехать, посмотреть. И билет при этом стоит 4 тысячи юаней прилететь в Москву. Это тоже очень высокая сумма. Это большие, то есть это состоятельные люди приезжают.
Но послушайте, что произошло в Китае последние годы? У них уровень жизни довольно серьезно вырос. У них появился средний класс. Конечно, в долях от их большого населения средний класс пока очень небольшой. Но с точки зрения какое количество людей, ведь Китай большая страна, у них в городах типа Шанхая, того же Гуанчжоу, той же Ухани, о которой мы говорим, у них десятки миллионов уже людей, которые входят в средний класс. И эти люди, для них эти деньги, о которых вы говорите, Лена, да, они, конечно, довольно значительные, но они вполне подъемные.
Подъемные.
Да, они вполне подъемные. Тем более, я повторяю, у них очень развита система скидок. Если ты едешь в группе, то у них индивидуальный туризм пока очень редкий. А ты едешь в группе, это тебе стоит существенно дешевле. И поэтому туризм становится все более и более доступным для китайцев. Это
у них сейчас делится так. Сейчас из 2,8 миллиона туристов там 1,6 организованных и чуть меньше действительно по объему неорганизованных, да, которые ездят по одному. Николай, ну я бы хотела с вами продолжить разговор ровно о том, о той зависимости. Вы сказали, что идут там 3 человека, один из них русский, там 3 китайцы. Но если оценить в целом экономику города, как бы вы описали вот эту китайзависимость Владивостока по предприятиям, по торговле, по рынкам, по транспорту, по автобусным перевозкам и по поезду и так далее. Насколько город, вот если вынуть, вообще просто вынуть китайскую составляющую, что останется от экономики города?
Знаете, я думаю, останется очень мало, потому что зависимость, вот даже я смотрю по статистике, какая зависимость, да, на самом деле она еще больше. Я много общаюсь с бизнесменами, с предпринимателями, с фермерами, то есть Китай полностью фактически поглотил Дальний Восток. Фактически. Потому что мы от него зависим практически на 100%. Мы сами уже здесь ничего не производим. Во-первых, нам невыгодно. У нас для бизнеса 6 рублей киловатт-час. У них, которым мы им электроэнергию продаем за рубль 20. Ну, как можно с ними конкурировать и что-то здесь производить, когда наша электроэнергия там практически в 5 раз дешевле. Естественно, у нас никакой конкуренции нет. Вот эти создали торы. Торы ничего не дают. Почему? Потому что землю не получишь. Если разрешение на подключение сетей, там, техническую документацию невозможно получить, все люди жалуются, потому что либо тянут гигантские взятки, либо ты должен особо быть приближенным к губернатору, либо к мэру Владивостока. Просто так ничего не дается. Я вот только сегодня с одним бизнесменом общался, который хотел в Торе работать, но это, говорит, невозможно. Свободный порт Владивосток тоже это фактически фикция, потому что ничего у нас не увеличивается. ВВП у нас, вот я только сейчас ВВП посмотрел, вроде растет в ценах, да, потому что цены растут. В рублях растет. А если посмотришь в процентах, в реальных ценах, то он падает. Он составляет уже примерно, скажем, от прошлого года 90%, на 10% снижается. То есть фактически вот эти все цифры дутые, которые нам пишут в статистике. А если копнуть дальше, то ну все стоит. Все стоит. Поэтому отрицательная сальдо у нас в Приморском крае, то есть вот приезжает примерно... Уезжает 80 тысяч каждый год, а приезжает где-то 75, где-то 4-5 тысяч отрицательно сальдо каждый год. И к 36-му году уже планируется, что у нас еще на 100 тысяч население Приморского края уменьшится. То есть безработица растет, население бежит. Значит, ничего сами не производим. Мы только производим, вот увеличилось, я посмотрел, сою, которую мы поставляем в Китай. Рогатый скот... В 2000 году было 111 тысяч голов, сейчас только 70 тысяч голов, то есть уменьшился. Ну, я не беру уже с 90-м годом, там вообще было намного больше. То есть, какую культуру ни посмотри, везде идет уменьшение производства, и сельскохозяйственного, и промышленного. Большой камень, который так столько много говорили, как хорошо в большом камне, будем там долг такой заложили, будем сюда производить. Оттуда вот этих рабочих, которых свозили с разных регионов, бегут, потому что жилья не дали... Зарплату, которую обещали, не дали, работы никакой нет, все стоит, поэтому и зарплаты нет. То есть фактически край лежит на боку и нас кормит и поддерживает Китай. Китай к нам, туристы ездят, покупают что-то в магазинах, они свои же китайские товары в магазинах-то, в принципе, и покупают. Потому что здесь они почему-то дешевле сейчас получаются, чем они в Китае. Потому что мы, своего у нас практически ничего нет. Ну, немножечко там что-то поставляется, там, с Турции там доезжает, с ближнего зарубежья, и все. А так ничего, ни электроники, ни деревообрабатывающей промышленности, значит, никакую мебель мы не делаем. Значит, вот продаем уголь, лес, и сою. Что там еще? Сою. Да, знаете, что вот, я хочу сказать, знаете, что скажу? Хочу. Ну, вот мы на берегу моря, у нас нет рыбы, о чем можно говорить? Если у нас даже нет рыбы. Ну, о каких национальных проектах мы можем мечтать? Вот сейчас мы построим, это сделаем, то запустим, то у нас будет. Ну, вот он океан, а рыбы нет. Хотя у нас рыбодобывающих судов очень много. Но где эта рыба? А рыба вся идет за границу, потому что выгодно ее увозить туда, а не продавать здесь, в Приморском крае, или это, где-то здесь, на Дальнем Востоке. Потому что так экономика устроена, что выгодно везти туда. Поэтому у нас вот ну ничего нет. Только у браконьера можно купить свежую рыбу. А на рынке это ничего не купишь. Спасибо. Ничего нет. Спасибо. Вот сегодня вот такая у нас ситуация. Я еще хочу сказать. Вот знаете что? Здравоохранение. Вот я сегодня цифры посмотрел. У нас сегодня в Приморском крае из 130 человек один болеет СПИДом. За последние 5 лет количество заболеваемость СПИДа увеличилось в 5 раз. Знаете, это безобразие. Все об этом молчат. Потому что вот эти сборники выходят 50 экземпляров. Никто их не читает. Никто их не видит. Как мне сказали в статистике, ты один приходишь, у нас их покупаешь. Все это скрывается, и население этого не знает. Вот такая у нас ситуация. Спасибо, что...
Да, Николай, спасибо вам за этот очень яркий доклад экономический, но я, когда слушала Николая, вспоминала, что, например, на российском телевидении, не очень любят рассказывать о такой зависимости от Китая экономической, да. А очень любят показать сюжет, как в Китае едят русское мороженое. Вот, смотрите, магазин китайский, там есть пельмени, мороженое из России.
Это экзотика. Это экзотика. На самом деле, Китай самодостаточен с точки зрения производства сельхозпродукции. Более того, действительно, он снабжает еще вот и Россию, и целый ряд других стран, ту же самую Центральную Азию. Ну, правильно коллега говорит, он просто очень говорит эмоционально, но факт заключается в том, что значительную, скажем так, долю экономики Дальнего Востока контролируют китайские компании, китайский бизнес, китайский капитал. Это часто делается, кстати, довольно скрытно. То есть компания российская, лица российские, но мы понимаем, кто и получает с этого бенефиты, кто получает прибыли. Это к вопросу о будущем.
Мы на этом завершаем и будем следить за ситуацией в том смысле, что во что, чем обернется этот запрет на въезд граждан Китая, как бы хуже не было во всех остальных смыслах. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре.